Я вхожу в винный погребок. Там сидят несколько шоферов. Волнистое зеркало буфетной стойки возвращает мне мое вытянутое лицо, а передо мною, под стеклом, лежит с десяток засохших бутербродов с сардинками, у которых от старости хвосты поднялись кверху. Я выпиваю стаканчик водки, и мне кажется, будто в моем желудке глубокое болезненное отверстие. Я съедаю несколько бутербродов с сардинками и еще несколько со старым, выгнувшимся дугою, швейцарским сыром. Вкус у них отвратительный. Но я запихиваю их себе в рот, потом съедаю еще сосиски, до того красные, что они вот-вот заржут, но чувствую себя все несчастнее и голоднее, и, кажется, готов сожрать буфетную стойку. «Ну, приятель, и аппетит же у вас», — говорит хозяин. «Да», — соглашаюсь я. «У вас есть еще что-нибудь?» «Гороховый суп. Густой гороховый суп. Если вы туда еще накрошите хлеба, хорошо, дайте мне гороховый суп». Я проглатываю суп, и хозяин приносит мне в виде бесплатной добавки ломоть хлеба со свиным салом. Уничтожаю и это, и чувствую себя еще голоднее и несчастнее. Шоферы начинают интересоваться мной. «Я знал человека, который мог в один присест съесть 30 крутых яиц», — говорит один из них. «Исключено. Он бы умер, это доказано наукой». Я сердито смотрю на поклонника науки. «А вы видели, чтобы от этого человек умер?» — спрашиваю я. «Да уж это бесспорно», — отвечает он. «Совсем не бесспорно. Наукой доказано только то, что шоферы рано умирают».
«Как так?»
«Пары бензина. Постепенное отравление». Появляется хозяин и приносит что-то вроде итальянского салата. Его сонливость уступила место чисто спортивному интересу. Откуда у него этот салат с майонезом, остается загадкой, и салат даже свежий. Может быть, он пожертвовал частью собственного ужина? Я уничтожаю и его, и потом ставлю точку. Хотя в желудке жжет, он как будто все еще пуст, и голод ничуть не утолен. Улицы серы и тускло освещены. Всюду стоят нищие. Это не те нищие, каких мы знали раньше. Теперь видишь среди них инвалидов войны и трясунов, безработных и стариков, тихих людей, чьи лица напоминают смятую бесцветную бумагу. Мне вдруг становится стыдно за то, что я так бессмысленно жрал. Если бы все проглоченное поделить между двумя-тремя из этих людей, они хоть на один вечер были бы сыты, а меня голод мучил бы так же, как и сейчас. Вынимаю из кармана остаток денег и раздаю. Их уже маловато, но я себя не обкрадываю. Завтра в 10 часов утра, когда объявят новый курс доллара, деньги все равно будут стоить на 1/4 дешевле, чем сегодня. К осени скоротечная чахотка немецкой марки развивается с удесятеренной силой. Нищим это известно, и они тут же исчезают, ибо дорожат каждой минутой. За 1 час стоимость супа могла уже подняться на несколько миллионов марок. Все зависит от того, придется ли владельцу ресторанчика делать завтра закупки или нет. А также, насколько он гешефтмахер или сам жертва. Если он жертва, то он все равно, что манна небесная для более мелких жертв, ибо опаздывает с повышением цен. Идут дальше. Из городской больницы выходят несколько человек. Они ведут женщину, правая рука которой в шине. Меня обдает запахом перевязочных материалов. Больница стоит среди темноты, как световая крепость. Почти все окна освещены. Кажется, что полна каждая палата. При инфляции люди умирают быстро. Нам это тоже известно. Я захожу на Гроссе-штрассе в Бакалею, которая нередко еще торгует после официального часа закрытия магазинов. Мы с владелицей заключили соглашение. Она получила от нас для своего мужа надгробие средней стоимости, а нам за это разрешается приобрести товаров на 6 долларов по курсу доллара от 2 сентября. Это как бы продленная форма товарообмена. Ведь обмен и так всюду вошел в моду. Старые кровати меняют на канарейки-безделушки, фарфор на колбасу, драгоценности на картофель, мебель на хлеб, рояли на окорока, подержанные бритвы на очистке овощей, поношенные шубы на перелицованные френчи, вещи, оставшиеся после умерших, на продукты питания.